«Арзамас» представляет курс русской литературы 20 века, сезон 6, эпизод 3, Маяковский, Владимир Ильич Ленин, рассказывает Лев Соболев.
В советское время поэма Маяковского Владимира Ильича Ленина была в обязательной программе, и с моими первыми классами мы старались прочесть эту поэму серьезно и как могли глубоко. Как не убивали поэта, навязывая его, расписывая его строчки на лозунги и развешивая их на домах, как не извращали смысл его произведения, ощущение настоящей поэзии большого поэта, это ощущение у всех у нас было. Поэтому даже такие, в общем, вполне агитационные, пропагандистские и, на первый взгляд, совершенно партийные вещи, как поэма Владимира Ильича Ленин или поэма «Хорошо», мы старались эти вещи тоже читать добросовестно, всерьез и искать в них голос поэта и его особенности его поэтики. Говоря о композиции этой поэмы, мы неожиданно обнаружили, что она построена абсолютно так же, как Евангелие от Иоанна. То есть, на первый взгляд, мы сами были ошарашены. То есть, сказано ведь в этой поэме, если был он царственный, божественный, я бы от ярости себя не поберег, я бы стал бы в перекоре шествий поклонением и толпом поперек, ну и так далее. Это замечательные слова, которые, кстати, в сталинское время не печатались в тексте поэмы, которые вернулись в поэму только после 56 года. А в Евангелии от Иоанна начало звучит так. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Поэма Маяковского начинается с поиска слова. Он ищет слово, чтобы описать небывалый феномен, небывалое явление Ленина. Неужели о Ленине тоже вождь милостью Божией? Далеко давным, годов за 200, первые про Ленина доходят вести. И оказывается, что и начало капитализма, и африканский невольник, и крепостной крестьянин, все это предвестие появления Ленина. Хоть для правнуков не зря, чтоб кровью лица выплыви заступник солнцелицей. Потом появляется предтеча. Время родило брата Карла, старший ленинский брат Маркс. Все это предтечи, все это предвестие. Все эти страницы окрашены ожиданием Мессии, Спасителя. И, наконец, рождение. По всему поэтому в глуши Симбирска родился обыкновенный мальчик Ленин. Не Ульянов. У Маяковского очень четко разделены эти два персонажа. Коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова. Но долгую жизнь товарища Ленина нужно писать и описывать заново. И дальше еще одна перекличка с евангельским текстом. Не фарисеи, не книжники, а простые люди. Маяковский не говорит «нищие духом», но похоже на то, это истинные ленинцы. Это безграмотный рабочий, это крестьянин-сибирец, это горец. И так же, как Спаситель стал против целой мощной твердыни старой веры, так против сабель и пушек встал один скуластый, лысый один человек, как будто бы предупреждая, что царства земные падут. Так вот, давно записано, давно замечено, что у Маяковского библеизмы не случайны. Библеизмы появляются у него именно в революционных стихах и в первых послереволюционных стихах, поскольку для него революция – это новое сотворение мира. И в стихотворении «Революция», оно написано между февралем и октябрем, он будет говорить о нашем новом Синае, он будет говорить о скрижалях, он будет говорить о том, что рождается новый мир. Сегодня рушится тысячелетнее прежде. И в поэме Владимир Ильич Ленин есть строчки тоже очень показательные. «Когда я итожу то, что прожил, и роюсь в днях ярчайший где, я вспоминаю одно и то же». 25-е, первый день. Что такое первый день? Это первый день сотворения мира. Вот для Маяковского первый день сотворения мира – это 25 октября. Все, что было до, это доисторическое прошлое. Вообще, прошлое Маяковского мало интересует. И в поэме «Хорошо» начинается для него интерес именно только тогда, вот 25 октября. Вот только тогда начинается жизнь. Он скорее устремлен в будущее, а не в прошлое. И дальше деяния, смерть и бессмертие. И вплоть до таких формул, как, например, гроб революции и сына, и отца. Я думаю, что параллель совершенно очевидна. Или не случайно у Маяковского здесь появляется вполне религиозная церковная лексика. «Сильнее и чище нельзя причаститься великому чувству по имени класс». Вот причаститься, откуда вдруг у революционного поэта слово «причастие». Но здесь действительно это не случайно. И так же, как не случайно, и тема бессмертия. Снова живой взывает Ленин, или Ленин и теперь живее всех живых. Это не просто лозунг, это принципиальная позиция. И, наверное, любопытно было бы посмотреть, а насколько эти мотивы у Маяковского продолжились, или, скажем так, нашли продолжение в поэзии следующих 6 лет. Все-таки поэма «Владимир Ильич Ленин», 24-й год, а Маяковский продолжает писать. И здесь, наверное, очень интересно было бы перечитать стихотворение «Разговор с товарищем Лениным». 1929 год. Грудой дел, суматохой явлений, день отошел, постепенно стемнев, двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. Конечно, можно уподобить этот разговор молитве и общению с иконой, но я думаю, что комментарий здесь должен быть другим. Я думаю, что здесь речь идет о том, что Маяковский в 29-м и в начале 30-го года почувствовал, что ему нет места в современности. Он почувствовал, лучше всего сказать стихами Маяковского. «С хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ ископаемых хвостатых. Товарищ жизнь, давай скорее протопаем. Протопаем по пятилетке дней остаток». Вот это ощущение, или в стихотворении «Домой» — «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят, так что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Он, Маяковский, который всегда подталкивал время, он, Маяковский, который, по слову Цветаевой, правда, уже слово после смерти Маяковского сказанное, он ушагал лет на 200 вперед, и где-то там, на будущих перекрестках, нас дожидается. Он, Маяковский, почувствовал, что он устаревает, что он не нужен времени. Он пишет стихотворение «Перекопский энтузиазм». Он постоянно в уста своих сатирических персонажей, своих врагов вкладывает строчку, которая ему кажется самой опасной. «Сейчас не 19-й год».
Революция кончилась. А ему без революции, в общем, делать нечего. Только жабры рифм топырит учащенно у таких, как мы, на поэтическом песке. И, собственно, это и предопределило, очевидно, роковой выстрел 14 апреля 1930 года. Разлад со временем. Это страшнее отсутствие Лили Брика, это страшнее неудачи выставки «20 лет работы», это страшнее усталости, потому что это означает, что вся жизнь, все идеалы, вся работа перечеркнута. И остается только убить себя. Вот Маяковский всю жизнь, особенно в первые годы своей работы, сильно, эффектно, крупно, резко отказывался от старой культуры. Его подпись стоит под манифестом «Пощечина общественному вкусу», сбросить Пушкина, Толстого, Достоевского с парохода современности. Он в первые послереволюционные годы будет говорить, а почему не атакован Пушкин. Он будет рифмовать расстрелы. И он, конечно, глубочайшим образом связан с памятью жанра. Он связан с этой старой культурой, и дело не в анекдотах, что он там на выступлениях читал Евгения Онегина наизусть, а дело в том, что без знания старой культуры, того же Пушкина или Бодлера, или Иннокентия Анинского, Маяковский будет недопонят. Маяковский будет, может быть, просто не понят. Он корнями врос в русскую поэзию, и вырвать его оттуда уже никому не удастся.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.